Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:08 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Обсудим самые насущные темы на данный момент. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений. «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На ютуб-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Мы будем обсуждать, как визит Стива Витхофа в Москву, ну, вернее, сам факт, да, что он сюда приехал, так и заявления, которые звучат из Европы, в частности, вот в НАТО, сказали, что окончание войны пока не предвидится, а служба внешней разведки заявила, что Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. А в банке ВТБ рассказали, сколько россияне заработают на вкладах в 2025 году. Это какие-то большие довольно-таки цифры. Далее поговорим о том, зачем, собственно, депутаты пригласили Ларису Долину в Госдуму на фоне вот этого всего скандала большого. Ну и, наконец, закончим мы опять демографическими проблемами. Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные препараты.
Поток. Успеем сказать главное.
Генерал НАТО Келлер сказал, что окончание конфликта на Украине пока не предвидится. Завершение боевых действий пока, по крайней мере, не видно. Что делает обязательства Запада перед Киевом еще более важными? Что еще сказал? Я просто напомню, что генерал-майор Майк Келлер – это заместитель начальника штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине. Так вот, по его мнению, упомянутый им сценарий делает долгосрочные обязательства Запада перед Киевом еще более важными, но не с точки зрения отдельных образцов чудо-оружия, которого не существует, а с точки зрения постоянного потока ресурсов и надежных перспектив для Украины. В то же время сегодня с заявлением выступила служба внешней разведки наша. Там сказали, что Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. Вот каким образом они это будут делать? Западные службы, ЧВК, возможно, хотят использовать для решения проблем. То есть западные ЧВК, но их участие будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие Франции в боевых действиях против России. Кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии российского МИДа Сергей Миронов. У нас на связи. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
А есть такая информация, вообще западные ЧВК участвуют в конфликте украинском?
Безусловно, безусловно. Причем их там достаточно много. Причем из самых таких стран, не только, там, допустим, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, но и латиноамериканские ЧВК, о чем неоднократно говорилось в наших сводках. С Польши очень много так называемых добровольцев, участников различных тоже частных военных компаний. Так что, как говорят, все флаги в гости к нам.
Угу. Ну, вот вернемся тогда к такой основной теме. Да, Стив Витхоф уже, по некоторым данным, прилетел даже в Москву.
Да, прилетел уже, да.
Да, он уже приземлился, да, его там Дмитриев даже поехал встречать в аэропорт. На этом фоне, да, вот я сейчас пробежала так глазами, ну, западные СМИ, естественно, опять скептически все настроены, европейские, все скептически, и, собственно, вот это вот заявление генерала НАТО Келлера, что окончание конфликта на Украине пока не предвидится. Как вы вообще вот весь этот фон расцениваете?
Ну, фон совершенно предсказуемый, потому что Европа совершенно не заинтересована в том, чтобы этот конфликт когда-либо заканчивался. Мы, да, нужно сказать, что вот эта очень важная встреча со Стивом Уиткофом, Вот, тем более мы памятуем, что какое он участие принимал в урегулировании ближневосточного конфликта там. Так что это важная встреча будет. Но на самом деле, конечно, ни о каком там прорыве говорить не приходится. Эта встреча будет лишь очередным шагом, чтобы позиции нашу каким-то образом еще раз сказать американцам, чтобы они услышали еще раз нашу позицию. Вот, мы, безусловно, ценим усилия Соединенных Штатов Америки в продвижении вот этих самых мирных пунктов по регулированию конфликта на Украине, но наш президент четко и ясно сказал, пока не будут выполнены все наши условия вот, по демилитаризации Украины, по невключению ее в НАТО, по уменьшению количественного состава вооруженных сил Украины, вот, по нейтральной позиции Украины, пока все это не будет выполнено, ни о каком мирном соглашении говорить не приходится. Тем более, что, опять же, было сказано, что если не удастся договориться, ну, на фоне участия еще и Соединенных Штатов Америки с Украиной, чтобы они вывели все свои войска из Луганской, Донецкой народных республик, из Запорожья и Херсонщины, вот, пока все это не будет освобождено, мы ничего, никаких соглашений с Украиной подписывать не будем. Если не удастся Украину в этом убедить, ну, мы добьемся это военным путем. Тоже было сказано нашим президентом. Так что ничего такого сверхъестественного происходить не будет. Только будет еще раз сверка часов, как говорят, и доведение нашей позиции до американской стороны.
Ну и к тому же стоит вспомнить, да, что Зеленский вчера, кстати говоря, уже встречался с Макроном, он тут же едет к Макрону, то есть у них...
Да, известный, он, и тот Макрон, вы знаете, так и хочется сказать, в очередной раз сопли и слюни ему вытирал Зеленскому, как его бедного обижают. Вот, и как Франция готова защитить бедную несчастную Украину. Но ничего, кроме смеха, не вызывает.
Ну, то есть он за поддержкой едет всегда к Макрону, именно к Макрону?
Ну, да, может быть, к Макрону, может быть, в Великобританию, там тоже ему вытирают слезы. Вот, но, понятное дело, ну... Француз уже этот Макрон, он просто потерял всякие ориентиры в своей деятельности на фоне того, что его рейтинг падает там прям вообще, как говорят, приближается к плинтусу в его стране. Он пытается проявить себя вот на этой стезе поддержкой и развития этого украинского кризиса. Ну, ничего такого, чтобы что-то случилось в прорыве и в положении Украины, ничего не происходит и происходить в принципе не может по определению. Потому что силы Украины, сколько бы их оружием ни пичкали, людей на Украине все меньше и меньше, сколько бы ни посылали там разных добровольцев с разных стран воевать, ну, сами понимаете, доброволец, приехавший, как говорят, на сафари, а увидевший весь тот ужас, когда наша обрушивает свой огонь по позициям Украины и всех, кто там ей помогает, они бегут тут же и сдаются, и убегают, не выдерживая вот этого напряжения. Так что, ну, ничего Украина не получится ни при каких обстоятельствах. Тем более, что какого бы оружия ни поставляли, уже понятно, что наше оружие сильнее, лучше, качественнее, и массированность ударов наших во много раз превосходит массированность ударов Украины.
Ага. Спасибо вам большое. Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности дипломатической академии МИД России, был у нас в эфире. Елена пишет, странно, когда генерал НАТО рассуждает о потоках ресурсов для Украины, это не его прерогатива, не стоит обращать внимание на каждое высказывание людей с погонами, у них другие задачи. Нет, вы знаете, стоит, потому что это довольно высокопоставленный генерал НАТО, и вот как раз на его высказывание о том, что окончание конфликта пока не предвидится. На Украине стоит обращать внимание, это довольно серьезно, особенно на фоне продолжающихся переговоров. Все эти заявления абсолютно точно звучат не просто так. Что тут из последнего у нас? Так. Автомобиль спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выехал из аэропорта Внуково. Ну, то есть они уже направляются в Кремль вместе со Стивеном Викхофом, и сегодня там состоятся переговоры. По итогам мы тоже все это обсудим. Мы, по крайней мере, надеемся, что будут какие-то официальные заявления. Еще вот срочная новость. Послы 27 стран, членов Евросоюза, рассмотрят 3 декабря, то есть завтра, новые санкции в отношении России. Новые санкции. 20-й пакет они уже принимают.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне в 2025 году, по оценке Банка ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Сообщил об этом старший вице-президент ВТБ Алексей Ахурзин в преддверии форума «Россия зовет». Так, что еще интересного он сказал? Сам ВТБ выплатит более 1,6 триллиона рублей процентного дохода. ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет. Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова Константин Ордов будет сейчас у нас в эфире. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Васильевич, а скажите, пожалуйста, вообще какой процент населения, есть такие данные, хотя приблизительные, российского имеет сейчас вклады в банках, и вот на которых там какие-то значительные деньги лежат?
Да, здесь определенные оценки имеются, и мы говорим о том, что не более 30-40%.
Ну, это прилично.
Общепринято. Ну, а что ж, мы же не настолько бедны. Да, и у нас действительно и в настоящее время склонность к сбережению возрастает, и поэтому многие люди задумываются о том, чтобы создать для себя такой страховой резерв, а возможно это является неким следствием проводимой государством программы финансовой грамотности, там, где финансовый резерв является обязательным для каждого гражданина. Так что в этом отношении лишь инструменты, в которых эти сбережения сохраняются, приумножаются, наращиваются, имеют повод для обсуждения. А то, что действительно все-таки достаточно существенная доля наших сограждан для себя выбрала этот путь, так сказать, страхования от различного рода потери работы, да, может быть, свадьбы своих детей, и более печальных там обращения в медицинскими услугами. То есть это все то, что непредсказуемо, и то, что действительно требует от нас создания этого резерва.
Угу. Но это же не только говорит о резерве, да, это люди еще хотят заработать, поскольку высокие процентные ставки.
Это мы говорим о неком другом подходе. Действительно, если у вас есть избыточные средства, то так называемый пассивный доход сегодня становится все более популярным. Там, где вы можете, инвестируя средства, получать такой альтернативный доход, подчас сопоставимый с заработной платой. И это действительно в рамках долгосрочных пенсионных сбережений, это хотя программы и звучат так на слух, как некие, ну, действительно накопительные, но это является способом в том числе и получения текущих доходов, дополнительных к своему основному доходу.
Угу. Ну, у нас сейчас очень популярны депозиты, да, потому что процент... И вот, кстати...
Пока еще высокий.
Да, они высокие. Более того, периодически я вижу какие-то сообщения и предложения от банков, они немножечко даже повышают процент, несмотря на снижение ключевой ставки.
Банки действительно могут вести себя по-разному. Мы сегодня говорим о том, что, ну, по сути, все банки входят в периметр страхования вкладов. Mm-hmm. И у нас, если мне память не изменяет, до 2 миллиона 100 тысяч, по-моему, увеличились 1 400 000.
Нет, это какие-то... Да-да-да, это какие-то там особые вклады, непростые, вот, насколько я помню. Обычные вроде не увеличились.
В смысле, наша задача предупредить, да, и наших слушателей в том числе, что надо быть бдительными, и не надо полностью доверяться тем рекламным лозунгам и кампаниям, которые происходят, но тем не менее, то есть до 1 400 000 абсолютно точно ваши депозиты застрахованы, и вне зависимости от того банка, куда вы их принесете, будут вам возвращены. Вот, а дальше это история, где крупные банки все-таки дают меньшую ставку по депозитам доходности. Менее, так сказать, известные банки дают более высокую ставку. Есть альтернативные инструменты. Сегодня можно присмотреться и к облигациям государственного федерального займа, в частности, которые дают гораздо более длительный период вот такой высокой доходности. Банки все-таки не склонны предлагать депозиты на срок более чем полгода. То есть, скорее всего, это будет квартал, но зато высокая ставка. А дальше вам все равно придется задумываться о том, куда дальше инвестировать свои сбережения.
Угу. А вот такое количество вкладов и депозитов, которые зависли в банках, это вообще для экономики российской хорошо или плохо?
Да, это замечательно. На самом деле банки, они являются финансовыми посредниками с точки зрения классической такой рыночной экономики. Их и предназначение в том, чтобы, так сказать, привлекать депозиты и потом их конвертировать в инвестиции, в реальную экономику, в реальный сектор. И в этом отношении мы видим, что, может быть, банковский сектор последние десятилетия перестал справляться с этой функцией напрямую. Иногда им кажется, что собственный такой процентный гэп, собственный заработок является для них основным, и они стали тоже активными участниками спекуляций на фондовом рынке, а изначально-то ничего другого перед банками в качестве основных условий задачи не ставилось, кроме как финансового посредничества, создавая вот эту коммуникацию между теми, кто нуждается в инвестициях, и теми, кто имеет сбережения. Для того, чтобы одни могли зарабатывать, а другие могли потом, инвестировав этот дополнительный процент, так сказать, от прибыли, поделиться с теми, кто изначально им передал средства.
А можете вы прокомментировать, вот периодически звучат такие заявления, что вот как только опустится уже, ну, посильнее опустится ключевая ставка, соответственно, проценты по вкладам тоже снизятся, все эти деньги или большая их часть тут же потечет на рынок недвижимости?
Ой, с рынком недвижимости тоже история достаточно сложная. Мы понимаем, что сегодня этот рынок, наверное, испытывает определенную такую турбулентность, и мы понимаем, что на нем инвестиционный цикл связан с периодом 3-5 лет. Поэтому вот так, чтобы активно туда перетечь, вряд ли получится. И мы в 90-е годы видели, как инвестиционные квартиры был таким способом, достаточно интересным, эффективным, особенно на этапе застройки. То есть мы понимаем, что там были некоторые факторы, которые объективно приводили к увеличению рыночной стоимости квартиры вне контекста даже достаточно высокого темпа роста стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Сегодня пока что мы не испытываем таких иллюзий относительно роста стоимости квадратного метра. Так что в этом отношении, особенно на фоне потенциального замедления девелоперских проектов, инвестиции туда вряд ли будут в ближайшие годы сильно привлекательны, но в диапазоне 1-2 года, конечно, стоит присмотреться и подумать о том, чтобы, может быть, инвестировать, в том числе, или диверсифицировать свои сбережения. Мы же говорим, что сегодня такая финансовая наука нам подсказывает необходимость не складывать все яйца в одну корзину, и поэтому как некий способ рассмотреть альтернативные инвестиции, жилая недвижимость остается и сохраняет свою привлекательность до, к сожалению, наверное, не в диапазоне 1-2 года ближайших.
Спасибо вам большое, Константин Васильевич. Константин Урдов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов. Российского экономического университета имени Плеханова, был у нас в эфире. Да, если есть деньги неплохие, да, можно, наверное, присмотреться к какой-то недвижимости. Но у большинства-то, скорее всего, таких денег нет. С точки зрения инвестиций, конечно, спорно, потому что сейчас выгоднее намного держать деньги на депозитах, чем сдавать, например, квартиру. Это 100%. Там разница довольно большая в процентах. XMR предлагает накопить и мошенникам отдать, слушатель написал. Так тоже можно. Это, наверное, тоже может быть пример каких-то инвестиций. У некоторых даже получается потом забрать назад. Представляете? Вот так. За счет кого, только непонятно, да? 724 спрашивает, у какой части населения есть вклады. Что вы имеете в виду? Вам сказали, у 30-40%. Довольно высокий процент. У трети, даже больше, 40% россиян есть те или иные вклады. На депозитах лежат деньги. И на самом деле вот такое время для пассивного дохода прекрасное, по-моему. Ты просто сидишь на диване, а у тебя капают проценты по твоим, на твои деньги. Ты можешь ничего не делать, просто платить до 1 декабря, главное, налоги заплатить. Да, и в том числе на вклады. Заплатил налоги и спишь спокойно, и живешь на эти деньги. Так вот, что мы обсудили. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Ахорзин в преддверии форума «Россия зовет». Собственно, вот ВТБ приводит такие оценки, что, в общем-то, все у нас неплохо. И когда говорят, что у населения нет денег, ну, есть у населения деньги все-таки. 30-40% – это довольно приличная цифра. У приличного числа людей есть какие-то накопления, тем более заявляют, что вот доходы большинства домохозяйств вообще выросли за последний год. Далее у нас новости, а потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94.8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы будем сейчас обсуждать в течение вот уже ближайших 20 с небольшим минут? Депутат Свищев объяснил, для чего Долину пригласили в Госдуму. Мы тоже обсудим эту тему, зачем, собственно, Лариса Долина нужна нашим парламентариям. Ну и в конце поговорим о том, что Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные препараты. Таким образом, они хотят поднять демографию.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите, что сказал депутат Дмитрий Свищев, для чего позвали Ларису Долину в Госдуму. Ее позвали из-за громкого прецедента с возвращением проданной квартиры, чтобы дать возможность высказаться и успокоить взволнованных россиян. Вот. Так она сможет представить новые факты и объяснить, почему суд встал на ее сторону. То есть объяснить решение суда будет объяснять Лариса Долина. Это интересно, кстати, между прочим. Все это Свищев сказал в интервью порталу 360.ru. Вот что он сказал. Позвонили ее директору, уже обсуждаем вопрос ее прихода. Придет или не придет, это ее дело. Хотелось бы понять, что случилось на самом деле, ее мнение услышать. Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза какие-то факты, может, мы что-то не знаем, пояснил парламентарий. Он подчеркнул, что после дела с ее квартирой российское общество трясет. Суды начали массово направляться иски о продаже квартиры под действием мошенников, а недобросовестные продавцы начали обманывать россиян. Вот так вот. Эксперт по недвижимости Евгений Скомаровский у нас на связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот есть у вас такая информация, что вот после этого резонансного дела с Ларисой Долиной действительно вот прям такие массовые обращения в суды идут по отменам сделок?
Слушайте, ну, массовые обращения были и до Ларисы Долиной. Нельзя сказать, что она выступила каким-то явным катализатором этого процесса. Они были и до, и во время, и после, но, безусловно, наиболее яркую публичную окраску это приобрело, вот, начиная с дела Ларисы Александровны.
Угу. А как вы считаете, вот вызов, собственно, Долиной в Госдуму, что это вообще такое, как это может, в принципе, исправить ситуацию?
Ну, с моей точки зрения, это никак ситуацию не исправит. Это некий политтехнологический шаг, с моей точки зрения, который призван показать, что власть, которая изначально допустила случиться, да, тому, что произошло, сейчас пытается этот процесс стабилизировать и показать, что все держится под контролем.
Нет, ну а каким образом они стабилизируют, просто пригласив Ларису Долину, я не знаю, в зал, собственно, заседаний?
Да, по факту это никак не стабилизирует, но видимость создаст.
Угу. А как вы сейчас вообще оцениваете ситуацию на рынке недвижимости вот после всей этой истории? Действительно ли она так кардинально поменялась?
Ситуация поменялась. Мы действительно наблюдаем серьезное количество отказов покупателей объектов недвижимости, когда они узнают, что контрагентами, продавцами выступают люди пенсионного возраста и действительно потеряли определенный ботум доверия к объектам недвижимости, которые реализуются сейчас. Самое главное, нет никаких, не установлено никаких процессуальных действий, которые могли бы на 100% гарантировать безопасность сделки.
Угу.
Да, и дело Долиной показывает, что могут быть основания абсолютно любого плана для разворота сделки.
А как вы считаете, собственно, как эксперт, вот какие надо установить нормы и надо ли это делать?
Ну, с моей точки зрения, до настоящего момента мы жили на протяжении длительного периода времени, сделки спокойно проходили, и никто этим не злоупотреблял. Но меры, которые предлагали там, в том числе тот же Росреестр, в виде того, что если люди пытаются развернуть сделку, вернуть себе право собственности на проданную квартиру, они должны, ну, как минимум, либо вносить депозит на счет нотариуса, либо там на спецсчет для того, чтобы гарантировать возврат денежных средств после возврата права собственности к продавцу. С другой стороны, вот так вот чисто на практике, конечно, что можно посоветовать покупателям, особенно в случае, когда контрагентом выступают люди преклонного возраста, это приглашение родственников на сделку, если таковые имеются, и вполне возможно истребование поручительства от этих родственников в случае, если сделка будет признана недействительной, и при этом покупатель столкнется с тем, что ему будет отказано в возврате денежных средств.
Угу. То есть привлекать родственников, да? Но вот видите, тут зачастую, да, вот по крайней мере из тех сообщений, которые я вижу, вот с кем это происходит, вот такая история, вот эти вот продавцы, да, в основном там женщина одинокая, ну-ка, она не одинокая, у нее там сын, который живет где-то за границей, то есть, видимо, родственников вот здесь поблизости нет. Вот это вот так происходит.
Ну, тогда на данном этапе, может быть, да, и смысл проявить излишнюю осторожность и не вступать в договорные отношения с такими людьми.
Угу, просто отказаться от сделки.
Да,
да. Да, спасибо вам большое. Евгений Скоморовский, эксперт по недвижимости, был у нас в эфире. Собственно, да, вот непонятно, до сих пор непонятно, зачем Долину приглашать. Вот слушатель пишет, может, лучше судью пригласить? Тоже, кстати, интересная тема. Почему она должна объяснять решение суда? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день, знаете. Спасибо. Вот, знаете, я подхожу под эту категорию. Я чуть постарше Долиной. И тоже хотел недавно, одинокий пенсионер. И мне много раз звонили мошенники. Но мне почему-то мозгов хватило завернуть их и с юмором, и по-всякому. Но почему я сейчас конкретно страдаю? Я хотел улучшить через продажу своей квартиры. условия купить получше квартиру через ипотеку. Все, я обломился, мне все риэлторы сказали, даже не суйся на этот рынок. Ну почему, почему, кому-то можно, а вот сейчас я конкретно застрял по жизни. Ну просто я не знаю, но страна какая-то чудес. Спасибо.
Спасибо. Вот только что нам эксперт то же самое сказал, что куча людей, которые хотят сейчас продать квартиру, вот оказались в такой ситуации. Ну, пострадали все. На самом деле, действительно пострадали все. То, что Лариса Долина выступила каким-то триггером. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Павел Москва.
Да, Павел.
Смотрите, такая ситуация. Вообще, конечно, все возмущены вот этими отказами судов в том, чтобы возвращать деньги покупателям, которые честно свои кровные потратили, то есть остались без квартиры и без денег. Вот у меня такой вопрос. Если человек под влиянием мошенников берет деньги в банке, все равно, взял он ипотечные деньги, или он взял деньги наличными, или там переводом на карту какую-то сумму и отдал мошенникам. В случае, когда признаются действия мошенническими, почему человек должен банку отдавать деньги? Почему он по этой же системе этих же судов не должен быть признан потерпевшим, и пусть банки сами ищут этих мошенников? То есть здесь, получается, человек купил квартиру, потратил деньги, остался без денег, и он должен мошенников искать. А когда человек берет в банке деньги, когда мошенники с него их взяли, то есть он должен банку деньги отдавать. Пусть суд признает, что банк сам ищет мошенников и претензий к человеку не должен иметь.
Вас...
И тогда, мне кажется,
составят
договора таким образом, что и банки попадут под эту раздачу и сделают так, чтобы люди не оставались без денег и без квартиры. Просто несправедливость какая-то.
Я здесь, да, имеет логику ваше сейчас высказывание, есть логика в нем. Вопросы к судам действительно есть во всей этой системе, потому что во всей этой истории, ну, в общем, был создан прецедент. Этот прецедент очень нехороший. Почему Долин и Кудельман запросто вернули квартиру без возврата денег покупателю, законно купившему ее недвижимость, спрашивает Ника, и на каких основаниях закрыли благотворительный фонд дочери Долиной, его не закрыли, во-первых, Ника. Там грант просто отказались предоставить, ну, вот отказались. Ну, я не знаю, какие там были причины, но имеют право отказать в гранте, на самом деле. Здесь имеют право дать, имеют право отказать. Не нужно возвращать квартиру без возврата денег, вот и все, пишет Александр. Да, они говорят, у нас нет денег. Мы деньги все отдали мошенникам. У нас нет ничего. Вот, и жить негде, и нет ничего. Но тут самое любопытное, что, понимаете, как вся эта история-то происходит, вот как раз после Долиной все это и началось. Что люди покупают квартиры, причем вот эта какая-нибудь там пенсионерка, она уже давно... Выписалась, причем из этой квартиры. Она выписалась, а люди пытаются заехать в квартиру купленную, а пенсионерка их там встречает и говорит, а я никуда отсюда не уеду. Вот. Я буду с вами жить. И, кстати, таких случаев уже несколько. Когда люди заезжают и живут вот с этим человеком, который им квартиру продал, не поверите. А и тем жить негде. Так говорят, что меня мошенники обманули, у меня нет денег, мне некуда идти. А здесь люди взяли ипотеку на 30 лет, минуточку. Им тоже некуда идти, и тоже у них других денег нет. И вот они все вместе живут в этой квартире. А помните, Долина говорила, что ей все можно, и на красный свет ездить, и что угодно. Конечно, Долина воспользовалась своими связями, пишет Анна. Мы можем предполагать, чем она воспользовалась или не воспользовалась. Да, ну, я думаю, конечно, она наверняка у кого-то просила помощи. Смешно было бы, да, так не предполагать. Проблема в телефонном праве – это основа казуса Долиной, 724-й, пишет. Нилс Майкл, видимо, комментирует нашего слушателя. Нормальный пенсионер в ипотеку готов платить по 150 рублей в месяц, аплодирую стоя. Ну, вы же не знаете, какую ипотеку. Если человек совершает альтернативную сделку, вряд ли он там по 150 тысяч готов платить. Речь все-таки идет о том, что он берет какую-то небольшую сумму, чтобы, может быть, улучшить жилищные условия, там не обязательно 150 тысяч платеж. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей. Алексей. Эфир. Угу. Я считаю, все-таки это в какой-то степени упущение наших законодательных органов. Пусть, конечно, прорабатывают все эти моменты. Все-таки квартиры продаваться будут не сегодняшний день, не завтра. Они будут с нами вот эти вопросы всегда. И считаю, что тут даже не вдольное дело. Просто так получилось, что да, на ее, как говорится, выпало. А сколько до этого людей страдало. И до сих пор, наверняка, еще, как говорится, живут в таких ситуациях. Какие-то страховые, значит, должны быть моменты в этом плане. Если его не могут сделать, должна быть какая-то страховка в этих сделках.
Да, спасибо вам большое. Но вы же представляете, какая будет сумма этой страховки? Там хотят какую-то дополнительную ответственность для риэлторов вести, сколько тогда будут стоить услуги риэлторов. То есть все тянет тут какой-то клубок просто проблем. И все, что придумали депутаты, они придумали пригласить Ларису Долину в Госдуму. Ну, может быть, она им споет. Мы надеемся, что это... Это что, это будет шоу? Ну, не исключено, что Лариса Долина просто не придет в Госдуму. Вот это не исключено, она просто не придет туда. Это все. Она скажет, знаете, идите-ка вы куда подальше. И не придет она в Госдуму. Имеет, в принципе, право. Долина может взять кредит в банке, выплатить покупальнице квартиры, а потом погасить кредит. Сергей предлагает Долиной, что ей надо делать. Почему я, как добросовестный приобретатель, должен волноваться о бабушке, которую облапошили, если лох в этой ситуации не я? Я купил квартиру, вы мне продали, съезжайте, Андрей Сергеевич. Вот, да, ну, в принципе, так. В целом так, ну, придется, надо, может быть, было удостовериться до сделки, а есть ли место, в которое эта бабушка может съехать. Не продает ли она единственное свое жилье и, ну, вот действительно, привлекать родственников. Ну, это все усложняет просто. Просто люди не будут выходить на сделки с одинокими пенсионерами, и все. Ну, просто не будут, вот к чему это приведет. Вот и все.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А, His Shadow пишет. Звали бы меня Прохор, я бы согласился с Долиной жить тогда в этой квартире. Давайте, валяйте. Назовитесь Прохором. Итак, что мы будем сейчас обсуждать? Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные препараты. Об этом пишет агентство Bloomberg. Предполагается, что это позволит обратить вспять резкое снижение рождаемости в стране, которое угрожает замедлению экономики. Таким образом, потребители будут платить 13% налог на товары, которые с 1993 года освобождались от НДС, когда в Китае действовала строгая политика одного ребенка, одна семья, один ребенок. Вместе с тем, в КНР хотят ввести новые льготы для будущих родителей, среди которых освобождение от налога на услуги по уходу за детьми, включая ясли, детсады и ряд других изменений, вступит в силу в январе. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая у нас в эфире. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А как вы думаете, стоит ли нам присмотреться вот к китайскому опыту и ввести, допустим, налог на презервативы и противозачаточные средства?
В общем, любое увеличение цены по-любому приведет к тому, что точно будет ограничение покупки, потому что молодежь, чаще всего именно молодежь, использует такое средство предохранения. Они просто, да, то есть вот первая как бы будет реакция, что дорого, не куплю, а дальше мы понимаем, чему это может привести. Ну, во-первых, конечно, заболевание, да, заболевание, передающееся половым путем, здесь никакие противозачаточные таблетки не помогут, здесь только барьерные средства контрацепции, это первое. И второе, что, к сожалению, нежелательные беременности, скажем так, незапланированные беременности, и... Вот здесь, конечно, хочется особенно сказать, что каждый ребенок, который, в общем, дан нам свыше, да, это, в общем, то чудо, которое должно родиться, да, каждый ребенок, он должен родиться. И если, ну вот прям гипотетически, да, представить, ну или даже говорить на примере вот другой страны, да, где повышают налоги на презервативы, то очевидно, что такие меры должны идти одновременно с предоставлением каких-то очень знаковых мер поддержки для семьи. Да, чтобы, принимая решение о том, что да, я буду оставлять, вот мы будем оставлять, а иногда, к сожалению, я Да, ситуации бывают разные, но чтобы будущая мама видела, как много мер поддержки для нее существует.
Ну, собственно, вот китайцы вводят там какие-то льготы как раз на детские сады, ясли и другие вещи. Но вот я хочу, кстати, заметить, что в Китае коэффициент рождаемости очень низкий, 1. У нас 1,4 сейчас на данный момент. То есть у них просто ситуация шваховая, так скажем.
Ну да, и да, самое главное, что она их тоже стремится вниз, поэтому вот, но любые меры, которые принимаются, они все равно сначала как бы тормозится вот это вот снижение, да, под коэффициент рождаемости, только потом пойдет он вверх, вот. Ну, в общем, решение должно быть взвешенное, да, с каждым ограничением надо давать еще плюс дополнительных мер поддержки.
Спасибо вам большое, Татьяна Викторовна. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, была у нас в эфире. Они не боятся увеличения заболеваний, передающихся половым путем, спрашивает Алекс. Да, вот мы об этом и сказали, об этом сказала Татьяна Буцкая, что это и приведет, кстати, это, нельзя это делать. Вот барьерные средства контрацепции – это такая штука, которую трогать на самом деле все-таки нельзя, потому что можно столкнуться с худшей просто ситуацией намного. Вот, кстати, в Китае, если брать Китай, то у них сейчас на 105 мужчин, 100 женщин, у них еще вот такой перекос, у них мужчин больше, чем женщин, у них просто, на самом деле, куча проблем демографических, как они сейчас будут из этого выходить, интересно, конечно, посмотреть, и при этом коэффициент рождаемости 1,0. Один из самых просто низких показателей в мире. Ниже только в Японии, в Южной Корее. И очень там все нехорошо. И придется, видимо, например, Японии, Южной Корее заниматься вопросами миграции. Если вы думаете, что вопрос миграции – это только какие-то наши проблемы, европейские – нет. Вот, пожалуйста. И азиатские страны довольно благополучные, когда-то бывшие благополучными, вот теперь у них такая история. Это, конечно, уже сказывается на экономике тоже Японии, потому что почему они сейчас туризмом так занялись активно? А вот надо поднимать экономику, потому что у них демография плохая. Много новаций сейчас из Японии каких-то? Мало, мы ничего не слышим. В основном это Китай. Даже еще Южная Корея все-таки есть. А Япония все-таки перестала быть таким драйвером. А та же IT-отрасль, это тоже не Япония. Уже не Япония, это Китай и США. Японии надо заняться своей демографией. Вот. Но, кстати, Китай, несмотря на вот такую сейчас демографическую проблему, пока еще считается драйвером, потому что их пока все-таки еще много. Пока миллиард их много, но ситуация у них может очень стремительно поменяться уже в течение ближайших десятилетий. Так вот, что же мы сейчас обсудили? Что Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные препараты впервые с 93-го года. Вот такая у них случилась история. Но в то же время они хотят ввести новые льготы для будущих родителей, среди которых освобождение от налога на услуги по уходу за детьми, включая ясли, детские сады и некоторые другие изменения. То есть такой кнут и пряник. С одной стороны, презервативы станут дорогими, да, и не все смогут ими воспользоваться. Вот насколько это хорошо, мы обсудили, да, что могут быть венерические заболевания. Так, Сергей шутит тяжело, но мы свою не уроним марку, мы будем презервативы отдадим в наварку. Да, ужасная шутка, просто ужасная. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».